Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В Беларуси проводятся массовые обыски у журналистов, сотрудничающих с независимыми средствами массовой информации этой страны. Происходят эти обыски вскоре после достаточно жестокого разгона белорусскими правоохранительными органами митинга оппозиции, посвященного очередному юбилею Белорусской Народной Республики. И еще одним важным фоном для того, что происходит сейчас в Беларуси, стали заявления некоторых российских чиновников о том, что цены на газ для Беларуси не будут повышены только в том случае, если эта страна станет частью конфедерации Беларуси и России. То есть вот такой вот замечательный, я бы сказал, интеграционный аккомпанемент к обыскам и арестам, проходящим в Минске и других белорусских городах. Почему это сейчас все происходит и как белорусская оппозиция вообще может сопротивляться тому жесткому давлению, которое оказывает на нее власть, мы поговорим с нашими гостями здесь в студии Радио Свобода. Один из недавних лидеров Молодого фронта Беларуси, журналист Алексей Шедловский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист Михаил Подоляк, который в свое время тоже много лет в Беларуси работал и был из Беларуси, он гражданин Украины, но был из Беларуси депортирован, насколько я помню, за нелояльное поведение. И я так понимаю, что вам просто повезло, как говорится, да, что вы не белорусский гражданин.
Я в какой-то степени, ну, во-первых, здравствуйте, в какой-то степени повезло, если это можно считать везением.
Ну вот Алексею Шедловскому не повезло, я так понимаю, что вы покинули Белоруссию в результате ваших взаимоотношений с властью.
Да, я вынужденно покинул страну в связи с тем, что мне грозило очередное уголовное дело, мне пришлось просто уехать.
А скажите, Алексей, вот как вы считаете, что будет с вот теми журналистами, которые сейчас находятся вот в такой вот непростой ситуации, которые сейчас проводятся обыски, изымаются какие-то материалы, вероятно, так сказать, ищут какой-то компромат, чтобы обвинить их в оскорблении президента Беларуси? Что этим людям вообще реально грозит? Или это просто такое пропагандистское давление на них?
Ну, на мой взгляд, нет, это не пропагандистское давление, а давление, которое будет продолжаться и нарастать со временем. В данном случае, как мне кажется, власть пытается просто подавить все независимые источники информации, которые подают, в том числе и за рубеж, негативную информацию о Беларуси, о белорусском строе. И в этом плане это не просто как бы агитация.
А что может произойти с человеком, который обвиняется по статье о компрометации президента? Вот он лишается профессиональных возможностей, попадает в тюрьму. Что, как это вообще? С вами это происходило, да, я так понимаю?
Нет, ко мне эта статья применена не была, но была применена к некоторым белорусским журналистам. До 3 лет лишения свободы, естественно, что как бы одновременно лишение возможности заниматься профессиональной деятельностью, потому что из тюрьмы это делать невозможно абсолютно.
Михаил, а вот вообще почему в Беларуси так долго просуществовали все эти средства массовой информации, более не менее независимые, то есть способные как-то критиковать власть и высказывать какие-то собственные позиции? Зачем они вообще там нужны?
У меня, кстати, это вызывало удивление на протяжении 15 лет, которых я прожил в Беларуси. Из них при Лукашенко, который стал президентом в 1994 году, я вообще не вижу смысла в существовании какой-то независимой прессы. Ее в принципе не существует. То, что сегодня проводятся обыски, то это, скорее всего, обыски проводятся среди журналистов, которые работают корреспондентами иностранных изданий, которые освещают события в Беларуси. Но это никак не среди корреспондентов, собственно, белорусских изданий, потому что независимых газет в Беларуси уже давно нет, по большому счету. Есть буквально, ну, наверное, 2 газеты, которые так или иначе можно назвать независимыми. Это «Народная воля» и чисто украинская, чисто белорусская газета «Наша Нива».
Чисто белорусская, имеете в виду?
Она культурологическая
на белорусском языке.
Да. А «Народная воля», она более универсальна, она использует двуязычную систему и так далее. Вот, поэтому, как бы, как таковых средств массовой информации в Беларуси уже давно независимых нету. И они не могут там ни печататься, ни распространяться, ни продаваться. То есть доступа к читателю, к потребителю они не имеют в Беларуси. Другой вопрос, что постоянный поток, как кажется официальному Минску, негативная информация, которая идет из Белоруссии, каким-то образом, примитивным образом должна быть пресечена. То есть, как бы, ребята в Белоруссии, сидящие в официальных инстанциях, они до сих пор уверены, что если закрыть корпункт какой-то, да, то информации не будет. Они не понимают, что глобальный информационный рынок, он всегда открыт. То есть, и тут не надо, может быть, даже сидеть в Минске. Вот я, например, не нахожусь в Минске уже 3 года, не могу там находиться по объективным причинам. Но ситуацию я знаю, наверное, лучше, чем некоторые офицеры Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Вот. Поэтому другой вопрос, и вы правильно ставите, Виталий, этот вопрос, почему вообще там существуют какие-то средства массовой информации? По мне, так корейский вариант, да, или китайский вариант, когда можно просто зафильтровать, забанить, например, некоторые сайты, то есть закрыть доступ к определенным поисковым системам и вообще запретить заниматься журналистикой тем, кто не прошли аккредитацию и работают для работы в государственных средствах массовой информации. По мне, так это был бы оптимальный вариант для Беларуси. Но другой вопрос, что есть специфика личностного свойства у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Ему вот он утром просыпается, люто ненавидит журналистику, а на следующий день просыпается, и ему хочется, чтобы о нем в мире говорили по-доброму. То есть ему хочется, чтобы его хвалили в мире. Вот для этого, кстати, он подписал сейчас какой-то контракт там с известным английским пиар-лордом и так далее, и тому подобное. На этом фоне, конечно, изъятие документов у журналистов корпункта выглядит просто нелепо.
Вы согласны, Алексей, с тем, что в Беларуси сейчас уже нет независимой прессы?
Да, стали считаны буквально печатные средства массовой информации. Они имеют очень маленькие тиражи, и распространение их печатания в Беларуси на самом деле невозможно.
А вот если говорить о том, как население страны получает доступ к информации. Ведь Беларусь, между прочим, по статистике имеет более глубокую степень интернетизации, спасибо, чем Украина, например, да, и чем Россия. Значит, люди, в принципе, могут все эти независимые белорусские интернет-ресурсы смотреть дома, в интернет-кафе, на почтах. На каждой белорусской почте есть интернет-доступ, да, фактически. Почему тогда они этого не делают? Может быть, это вопрос еще качества информации, которую им предлагают в интернете? Или делают, но не беспокоятся по поводу того, что им говорят?
Да нет, я бы не сказал, что в интернете подается как-то качественно плохая информация, но просто на самом деле нет, мне кажется, у белорусских спецслужб сейчас какой-то возможности такой реальной все это заблокировать и перекрыть чисто с технической точки зрения, на самом деле.
Я вот об этом и говорю, что почему тогда люди этого не читают, если, может быть, и тогда интернет-информация, по крайней мере, как в России, могла бы быть таким мощной альтернативой официальным средствам массовой информации. В Беларуси так же не произошло.
Да, наверное, в Беларуси так не произошло, но и не сказать, чтобы их не читали эти средства массовой информации, но какая-то часть столичных жителей с этим знакомится. Если же брать Беларусь глобально, то там это просто не доходит туда.
Напомню, что гости программы «Время гостей». Сегодня один из недавних лидеров Молодого фронта Беларуси Алексей Шадовский и журналист Михаил Подоляк. И мы беседуем о последних событиях, происходящих в Беларуси вокруг оппозиции, вокруг ареста, обысков и ареста в журналистской среде. Вот тут тоже очень важно понять, до какой степени всегда доходят эти репрессии. То есть являются ли они вот таким вот временным фактором. Вот сейчас очередной, так сказать, митинг, очередная, так сказать, попытка власти показать, что она сильна, и потом все успокаивается, или это всегда какая-то планомерная работа?
Нет. Во-первых, я бы чуть-чуть вернулся на 2 шага назад и сказал бы, что касается интернетизации Белоруссии, да, проблема двуякая в этой связи. Во-первых, не хватает у Белоруссии, по большому счету, у альтернативных политических групп, которые все еще существуют в Беларуси, просто нет ресурсов для того, чтобы адекватно освещать свою деятельность. А медиаструктуры, которые могли бы создавать интернет-проекты какие-то, типа газеты.ру, если мы уже берем как пример, да, они просто не заинтересованы в рынке белорусском. Вот и все. Поэтому как бы не существует на сегодняшний день действительно раскрученных байнетовских проектов политического свойства, которые бы имели бы там посещаемость 20, 30, 40 тысяч. Вторая причина – низкая политизация Беларуси. Она связана как бы с приспособляемостью, да, то есть На самом деле в Беларуси такой процесс. Если вы активно занимаетесь политикой, то вас будут всегда прессовать. И вы всегда будете сопротивляться. Но если вы как бы ею не интересуетесь, то вас как бы никто не замечает. И вы живете себе в своем как бы автономном поле, в своей скорлупе. И, соответственно, вам как бы кажется, что все более-менее нормально. Вот. Теперь, что касается арестов, которые сегодня проходят. В Беларуси никогда не велась системная работа. Это к вопросу, почему, собственно, там и средства массовой информации еще существуют до сих пор, кое-какие корпункты. Потому что КГБ, например, белорусское, которое на сегодняшний день так и называется, Комитет государственной безопасности, имело 6 или 7 волн отлива. Да? Оттуда ушли все профессионалы. Там системного мышления уже давно нету. Там работают ребята, которые были лейтенантами в 1994 году и которые сегодня занимают должности начальников управлений. Это достаточно примитивные ребята, которые видят свою работу в том, чтобы взял кого-то и ударил лицом об асфальт. Вот. Системно-аналитическая работа никто не проводит. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы в Беларуси постоянная склонность к компанейщине. Вот сегодня проводится кампания по зачистке информационного поля. Она проходит в рамках другой кампании, торговли с Россией, вот, о чем вы уже начинали разговаривать, о том, как будет Беларусь позиционировать себя в свете новой геополитической стратегии России. То есть Беларусь будет там, опять же, какая-нибудь моська, которая будет гавкать красиво, а Россия ее будет урезонивать. И Беларусь показывает, что она готова идти на определенные, официальный Минск показывает, что он готов идти на определенные издержки репутационные ради России. Вот эта кампания, я не думаю, что она приведет к каким-то очень уж плачевным результатам, если мы не берем, конечно, и не считаем плачевными результатами личные трагедии людей, потому что человека берут, даже на 15 суток садят, как бы над ним издеваются в какой-то степени, потом на нем ставят клеймо, что он враг народа и, соответственно, на семье его и так далее и тому подобное. Но это не системная работа, это банальная кампанийщина, которая периодически в Беларуси вспыхивает, проходит, потом опять обострение. По мне, так это стабильное весеннее-осеннее обострение единой хронической болезни, которая есть у системы. Система лукашенковская отличается тем, что она не знает конечной цели своего существования. То есть она не понимает, для чего она существует. Если до 99 года, до момента передачи власти от Бориса Николаевича Ельцина Владимиру Владимировичу Путину, была идея, да, одеть на себя шапку Мономаха, то есть на сегодняшний день такой идеи просто нету. И система как бы не знает своего конца. И, соответственно, она вот придумывать периодически какие-то игры. Вот сегодня мы играем в игру «Уничтожить независимую журналистику». Завтра будем играть в другую игру «Запретить все политические партии». Послезавтра будем играть в третью игру «Запретить все женские движения». И так далее, и тому подобное.
Вы знаете, зачем существует власть Лукашенко, Алексей?
Еще раз.
А вы сами знаете, для чего существует власть Лукашенко?
Ну, как бы власть, когда она появилась, она теперь занимается только тем в последнее время, что самоудерживает ее власти.
Это тоже цель? Но вы знаете, вот тут интересный появился феномен в последних месяцах в Беларуси. Вот когда раньше на улицы выходили студенты, да, выходила там часть, так сказать, оппозиции, прежде всего имевшие в виду какие-то вот национальные символы, национальный интерес страны, это было понятно, да, потому что деятельность Лукашенко как президента, она, во-первых, шла в противоречие вот с этими идеологемами, во-вторых, понятно было, что многие молодые люди просто не хотят жить в некой модели советского государства, которую им предлагали, да. Причем в такой маленькой модели, которой можно там поехать в одну сторону в Россию, в другую сторону в Украину, в третью сторону в Польшу, в четвертую в Литву, и там ничего такого нет. Там по-разному всюду, но не так, да? А теперь я заметил такую очень важную вещь, как демонстрации предпринимателей, мелких предпринимателей, которые раньше были вполне лояльны, насколько я понимаю, власти. Вот зачем, собственно, режиму конфликтовать с этой прослойкой населения, которая, в общем-то, для него не была никаким конкурентом?
Ну, если брать предпринимателей конкретно, то они до этого не выходили ни на какие акции, как-то не протестовали до тех пор, пока их это конкретно не коснулось. Когда их коснулось, начали задавливать их экономически, они, естественно, проснулись и начали как-то какие-то шаги предпринимать. Другое дело, зачем власть занялась вот этими репрессиями в отношении предпринимателей? Тут могут быть как бы и чисто экономические моменты, задушить на самом деле весь частный сектор. Вот. И с другой стороны, уничтожить вообще все негосударственное, что есть в Беларуси, подавить все.
Ну хорошо, ну а как оно будет, как будет существовать вот государство с такого рода несуществующим мелким бизнесом? Это же тоже вот какая-то основа благосостояния людей. Ну, так это иначе они там покупают какие-то вещи на рынках, в киосках, да. Ну вот, вот я пытаюсь на самом деле понять логику этого решения. Ведь там в чем было дело? Насколько я помню, запретили частным предпринимателям нанимать наемных работников, кроме членов семьи.
Близких, да.
Да. Вот это означает крах этого мелкого бизнеса. Кто в этом крахе на самом деле может быть заинтересован?
Виталий, вы понимаете, меня поражает то, что вы пытаетесь логически объяснить действия иррациональной политической системы. Я бы вопрос этот ставил иначе. Вот смотрите, на протяжении правления Александра Григорьевича была создана некая репрессивная машина. Она очень мощная. Она как бы имеет ресурс какой-то. Так вот, если эта машина не будет постоянно кого-то кушать, то она тогда начнет поедать самого своего создателя. Поэтому они, разрушив независимые средства массовой информации, политические альтернативные центры, они сегодня ищут, старательно ищут нового врага, которого будут поедать. Третьего сектора в Беларуси практически нету, политических партий практически нету. Осталось что? Остался небольшой частный приватный сектор экономики. Соответственно, репрессивная машина пошла кушать этот сектор для того, чтобы она могла получать ресурс на свое существование. Как только она съест этот сектор, она начнет что делать? Она начнет есть своих же создателей, то есть чиновников разных уровней. Она их сегодня уже покушала.
Но будет бороться с коррупцией.
Да, будет бороться с коррупцией, но уже будет в рамках широкомасштабной чистки государственного аппарата. Это стандартная система. Она как бы пройдет все свои как бы этапы, положенные ей, и в итоге сама себя благополучно съест. И мы придем там с бел-красно-белыми флагами и будем достаточно довольно смотреть на умирающих адептов системы Лукашенко.
Вы тоже так оптимистично, Алексей?
Ну, конечно, хотелось бы во все это так оптимистично верить. На самом деле...
Мы просто давно не были в Беларуси, да. Извините,
Лукашенко власти уже 14 лет, я бы сказал, система Лукашенко. И когда она обрушится, на данный момент сказать очень тяжело, потому что нет, не вижу вот сейчас никаких предпосылок в ближайшее время, чтобы что-то радикально изменилось. Возможно, это будет какая-то эволюционная более система, раскачка там будет происходить. Но на данный момент я слабо верю в какие-то резкие изменения в стране.
А вот, Алексей, 15-14 лет, да, это практически весь ваш возраст сознательной жизни, да? Вы все время, вот как начали свою там студенческую трудовую биографию, вы все время при нем живете.
Ну да, фактически так оно и есть.
Вот как интересно, это интересный такой вопрос, да, как молодое поколение формируется в таком обществе? Вот ваши ровесники, люди, которые выросли в этой вот лукашенковской системе, что они усваивают в этой системе?
Если брать конкретно мое поколение, то есть вот теперь 30-летних молодых людей, они все-таки отличаются от тех же теперешних 20-летних, которые уже растут по другим совершенно канонам, другие интересы, в том числе и в плане какой-то государственности. Нас еще называют таким, можно сказать, немного выброшенным поколением, потому что выросли мы все-таки вот в плане сознательности, как говорится, во время оттепели, в начале 90-х. И все эти идеалы и ценности большинство поколения поддерживают. Но уже молодые люди, я не вижу у них какой-то большой идеологичности, за исключением, конечно, там, слава богу, есть вот тот же Молодой фронт, который там какая-то группировка, какой-то процент молодых людей. Вот. С другой стороны, то, что вся, как говорится, сознательная жизнь прожита под этим, это тоже накладывает какой-то свой отпечаток.
Вот с кем вы будете с бело-красно-белыми флагами туда приходить, на это политическое кладбище?
Слишком пессимистично вы смотрите.
Нет, я интересуюсь.
На самом деле, молодое поколение, на сегодняшний день это не замкнутая система. Беларусь не замкнутая страна. И, соответственно, просто молодые люди, о которых Алексей говорит, они прагматики. Они понимают, что сопротивляться на сегодняшний день в том виде, в котором существует политическая альтернатива, нерационально. Нерационально для их карьер, прежде всего. И поэтому они не сопротивляются. А на самом деле, я уверен, что 95-99% молодых людей в Беларуси, за исключением просто уже комсомольцев, по сути своей, Павликов-Морозовых, на самом деле 99% молодых людей, они достаточно критически относятся к подобным политическим системам, потому что эта система не дает им альтернативы, не дает им выбора, не дает им карьерного роста. Я вообще, например, на белорусскую оппозицию смотрю с большим сожалением. Мне нравятся многие люди там, но вот на самом деле действительно 14 лет, талантливые ребята, которым было 30 лет назад, сегодня им уже 45, и они свои лучшие годы потратили на то, чтобы бороться вместо того, чтобы созидать. Они на самом деле могли быть прекрасными министрами финансов, я знаю многих, прекрасными министрами иностранных дел и так далее, они на самом деле более талантливы, на 10 голов талантливее, чем те, кто сегодня возглавляют эти министерства. Вот это трагедия на самом деле, а не трагедия молодых ребят. А мы с молодыми ребятами придем через, я думаю, года 2-3. У Лукашенко нету запаса, у него нету ресурса. Вот он как бы мечется сегодня, он как бы страдает именно потому, что вроде деньги есть, вроде есть влияние. Ну, во-первых, как бы это влияние в рамках, например, Асташидского городка, где у него бункер, где он постоянно находится. Ну и как это влияние? И вот вы сидите все время под землей, да, листаете денежки там в сундуках. Ну и смысл какой в этом? То есть, как бы, конечно, смысл хороший, что ты можешь поднять трубку телефона и сказать, а ну-ка, возьмите там Чижа, ну, например, был такой там известный влиятельный бизнесмен, который Динамо Минск, например, финансирует, и приведите его на ночной допрос, и запишите мне видеокассету, я посмотрю это как художественный фильм. Вот это для него занятие. Вот в этом смысл его системы. Но как бы сколько может такая система существовать? Рано или поздно ресурс у такой системы иссякает. Почему? Потому что нет фундаментальной идеи.
Такая система может существовать ровно столько, сколько ее будут спонсировать.
Да, это хороший вопрос. Да, будут спонсировать. Но пока, как бы, ну, во-первых, Лукашенко сам жаден. Он не хочет сам спонсировать эту систему. Ему хочется, чтобы ее дотировали извне.
Я об этом и говорю.
Вот.
Да,
но
да.
Пока Россия ее дотирует. Да, будем откровенно говорить, дотирует. В силу того, что на самом деле с точки зрения доходов России как государства сегодня настолько много, да, что им дотировать какой-то маленький проектик под названием «Беларусь», как моська, которая гавкает на всех, в которой показывается, что такое на самом деле демократия по-белорусски и так далее, в принципе, не накладно. Стабилизационный фонд российский сегодня полнится миллиардами сырьевых денег, которые куда-то надо тратить, не только на национальные проекты, правильно, тратить на позитивные, надо же тратить и на какие-то интересные войнушки.
Если бы вы были вообще у, как бы это сказать, у истоков этого стабилизационного фонда, вам было бы жалко его тратить на Беларусь, я вас уверяю. Потому что у вас нет денег, вы такой добрый. А люди, у которых есть деньги, они гораздо менее щедрые. И, кстати говоря, вот последние переговоры между «Газпромом» и белорусской стороной, вот при приезд в Минск премьер-министра России Виктора Зубкова, все это показало, что никто особенно не хочет тратить деньги на Беларусь. В чем сейчас реально, какая претензия главная сейчас к Лукашенко? Что нефтяные газовые компании, в том числе и «Славнефть», должны отчислять деньги в тот так называемый инновационный фонд Министерства энергетики Республики Беларусь. Кажется, это так называется, если я не ошибаюсь.
Да, Министерство энергетики.
Да, а инновационный фонд, это, по сути, это вот такой вот белорусский стаб-фонд, как кубышка. То есть вы туда деньги даете, если что-то случится, что у режима была возможность еще просуществовать какое-то время, повыплачивать зарплаты, пенсии, поддержать промышленность. То есть все это еще какое-то время поддержать, на время, пока не найдется новый какой-то вот ход в этой ситуации. Да? И Россия не хочет эти условия создавать искусственным образом.
Ну, во-первых, подобные фонды, инновационные, раньше они просто назывались президентские фондами. Они существуют на протяжении последних 10 лет под разными названиями и так далее. Но инновационный фонд, например, создавался не только для этого. Он создавался для модернизации энергетической системы, для создания силиконовой долины, с планом которой выступил в свое время Александр Григорьевич в одном из своих посланий к парламенту Беларуси. Я не думаю, что как бы... И в принципе практика снятия денег с различных бизнесов, которые на территории Республики Беларусь занимаются бизнесом, она существует уже достаточно давно. И этих денег все равно не будет хватать на самоподдержку и само восстановление системы.
А вот насколько можно вообще рассчитывать, что Александр Лукашенко действительно согласится вот на конфедерацию с Россией и так далее? Вообще в белорусском обществе до сих пор об этом думают?
Ну, как мне кажется, что Лукашенко просто не способен уже даже в моральном смысле потерять свою власть вот, до такой степени. И он на это не пойдет. Он будет торговаться долго до той степени, до куда это будет возможно. Но на самом деле пойти на то, что он окажется под полным влиянием Москвы, его могут куда-то там убрать, заменить на более там послушного человека, скажем так, более надежного. Он на это, мне кажется, не
да, или, допустим, просто его не убирать, но забрать у него контроль над финансовыми потоками, тоже предлагается. Вот конфедерация, не будет никаких смен президентов, не будет никаких новых министров, просто будет общее министерство финансов, говорит Павел Бородин. Но это общее министерство финансов, это острый нож вообще в сердце революции. Продолжим наш диалог с журналистами Алексеем Шедловским и Михаилом Подоляком сразу после краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. А в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами об отношениях Грузии, Абхазии и роли России в этих отношениях. Дочери Ататюрка. История феминистского движения в Турции. Протесты накануне начала забоя детенышей тюленей в России. И наука. Продолжение разговора о правлении на земле скелета. Зачем он вообще водоплавающим? В 10 вечера с повторением в час ночи в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пермское УВД сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба УВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в поселке Инженерный Володарского района Нижегородской области. Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. По его словам, преступник объявлен в розыск. Следствие по делу об убийстве Политковской продлено до 7 сентября. Всего к уголовной ответственности привлечены 9 человек. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Ватервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Среди выявленных нарушений – максимальное содержание хлора в воде, неэффективная работа системы очистки. К врачам с жалобами на ожоги дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека. На Урале рабочие еще одной шахты «Кальинская» начали сегодня акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров шахты «Красная шапочка», расположенной в Северо-Уральской Свердловской области. Горняки требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Президент Радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Джефф Гедмин выразил обеспокоенность положением независимых журналистов Белоруссии. Незаконные аресты журналистов и обыски, проведенные в их офисах, являются серьезным попранием принципов свободы прессы, заявил Гедмин. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были запущены сегодня в рамках военных учений.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня мы говорим о последних репрессиях белорусского режима по отношению к независимым журналистам и средствам массовой информации. О жестоком разгоне белорусскими правоохранительными органами митинга в Минске, посвященного очередной годовщине Белорусской Народной Республики. И о том, может ли российское политическое руководство добиться от Александра Лукашенко новых уступок, связанных с поглощением независимой Белоруссии Российской Федерации. В нашей студии один из недавних лидеров «Молодого фронта» Беларуси, белорусский журналист Алексей Шедловский и украинский журналист Михаил Подоляк, который многие годы работал в Республике Беларусь, был оттуда выгнан.
Депортирован.
Ну, депортирован, да, не надо критиковать хороших людей. 8 800 222 12, телефон прямого эфира для Радио Свобода, бесплатный звонок для всех регионов России, так что, дорогие слушатели, звоните, задавайте вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим диалог с ними в нашем эфире. Алексей, вот об обществе мы уже поговорили, а об оппозиции. Все видели митинги на центральной площади Минска после президентских выборов. И казалось, что это так или иначе массовое движение, что очень много людей, что общество и не является дезориентированным, а оппозиция является авторитетной. И до такой степени можно вообще говорить о том, что сегодня эта тенденция продолжается. Что люди все-таки действительно готовы, если не к массовым выступлениям, то к такой внутренней оппозиции режима. И как это в Минске, в провинции проявляется?
Ну, на самом деле, если брать там по лекалам там, той же России, то в России давно уже не выходило на какие-то акции протеста несколько десятков тысяч человек, как это выходило в Минске после выборов 2006 года. И сейчас оппозиция регулярно выводит на улицы несколько тысяч человек. Другое дело, что это люди в основе своей, по большей части, одни и те же, и, как бы крутятся по кругу между тюрьмами, вот этими демонстрациями там, и ношением передач друг другу. Какого-то нового притока, особо не считая вот этого движения предпринимателей, которое теперь активно влилось, я как бы не видится. В связи с тем, что народ крайне запуган, любые репрессии лишают тебя возможности в дальнейшем существовать в Беларуси, то есть ты уже не устроишься ни на работу, не сможешь как-то поддерживать семью. И в этом плане люди просто элементарно боятся.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Но у меня не вопрос, а комментарий, если можно. Ну, во-первых, цель Лукашенко. Ну, это независимая Белоруссия. О чем тут можно говорить? Какая это система? Ну, он дважды выступал, единственный, кстати, президент в мире у Савика Шустера. Один раз в Москве, другой раз в Минске. Диспутировал с Анатолием Борисовичем Чубайсом.
Он Чубайс не единственный говорил, президент в мире, который выступал у Савика Шустера.
Ну, да, продолжайте, который выступал у Савика Шустера. Вы меня слушаете, да?
Да, да, и внимательно. Ага.
Так, значит, потом он с Анатолием Борисовичем дискутировал. Там, в течение часа говорил, что Чубайс говорил, что ваша экономика рухнет, все затоварится и так далее. Но Беларусь кое-как существует. Что касается мелкого бизнеса, ну, мелкий бизнес, я его знаю, белорусский мелкий бизнес. У меня родственники стоят на рынке, да. Вот как стояли пока, так и стоят. А дальше наймут одного бухгалтера на 50 человек, и будет он их обсчитывать. И последнее, значит, картинка на Евроньюсе по поводу митинга, да, она выглядела так, значит, ОМОН в белых перчатках, без дубинок, там, отбил пару снежков и под руки так вот очень мягко сажал в автобус. Но одна женщина кричала, одна девочка волновалась. И такое впечатление, вот вы говорите, что был митинг жестоко разгонен. Но вторая колонна, которая и насчитывала там несколько тысяч человек, она благополучно митинговала и шла. Так давайте вот информацию все-таки давать
более. А вы знаете, такую, дорогой Петр, я хочу вам рассказать, я не знаю, вы никогда не видели фотографии Бабьего Яра? Там тоже все... просто там тоже все были в белых перчатках. Это это униформа. Причем, знаете, эти перчатки в таких случаях можно даже не испачкать. Кстати, там тоже были девочки, которые волновались.
Да-да, я не был в Бабьем Яру, естественно.
Я понимаю.
Я вполне верю, но я знаю прекрасно, как расправлялись латвийские националисты, да, в каких перчатках, в Румболе, в Бикернику, в Краславии, в Лудзе и так далее. Я могу об этом рассказать.
В следующих выпусках поговорим. Ну вот, видите, цель Александра Лукашенко, Михаил, независимая Беларусь. В белых перчатках.
Ну, скажем так, независимая Беларусь, как и любая другая страна, это не есть цель. Любое государство есть независимым, это есть основа этого государства. Иначе оно уже не государство, а чья-нибудь провинция и так далее. Цель это вот как у Чавеса сегодня, да, есть еще один такой интересный персонаж, президент Венесуэлы Чавес.
У него есть своя нефть.
Да, у него есть своя нефть, и поэтому у него есть своя цель. Сделать Латинскую Америку в качестве некоего социалистического островка, который будет центром противодействия американской экспансии там, глобальной и так далее. Вот это цель, ради которой Чавес готов там, как бы, тратить миллиарды долларов и тратить гигантские объемы баррелей нефти и так далее. Это цель, которая его движет. У Лукашенко была тоже цель, я уже ее как бы называл. До 99 года у него была реальная цель возглавить союзное государство как бы Беларуси и России. Кстати, между прочим, у проекта этом, как правило, этот проект реанимируется периодически, да, на нем зарабатывают деньги, там есть какие-то союзные программы, и люди заинтересованы в том, чтобы оно как бы в таком подвешенном состоянии существовало. Никогда не будет объединения ни России с Белоруссией, в силу того, что России, в принципе, это не надо. Никогда не будет объединение Беларуси с Россией в силу того, что Лукашенко, в принципе, как любой авторитарный правитель, не заинтересован в наличии некого давления сверху. Авторитарий не может быть подчиненным кому-либо. Он сам по себе есть хозяин.
Да, Алексей, а что, действительно так все гуманно разгоняются митинги оппозиции с перчатками? Там,
да, конечно,
девушкам
нет.
Воду подают или, может быть, чай с кофе?
Перчатки там есть, безусловно, только они не белые, а черные кожаные с металлическими вставками наподобие кастета. То есть, как бы, так они на самом деле есть. Последние митинги, насколько были жестоко разогнаны, на всех фотографиях постоянно кровь, то есть люди с ободранными лицами, с синяками. Так что я не знаю, я не видел картинку по Евроньюз, скажу честно, но... Тяжело в это поверить.
Я бы хотел тут маленькое уточнение сделать. Митинги и демонстрации сегодня в мире происходят часто, и часто полиция применяет спецсредства. Вопрос в том, что в любой демократической стране вы можете, в конце концов, свои ценности высказывать открыто.
По-другому.
По-другому, да. И потом, если вас уже сильно побьют, да, вы, по крайней мере, можете через суд получить компенсацию. В любом случае. И государство будет не заинтересовано в том, чтобы за ценности человека там сажать в тюрьму. В Белоруссии нет альтернативы. Просто вас будут бить, и вы не можете нигде никому сказать то, что вас бьют.
Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Назовите, пожалуйста, три параметра. Значит, среднюю пенсию в Белоруссии и в России, среднюю зарплату в Белоруссии и России и разницу между максимальной и минимальной зарплатами в Беларуси и России. И прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Вы можете назвать эти параметры?
Я могу только, что касается Беларуси.
Ну, скажите, да, на белорусский.
Средняя пенсия сейчас около 100 долларов, средняя зарплата 330, это без вычета налогов за последний месяц. А третий какой был параметр там?
Разница между Россией и Белоруссией.
Я не владею российским.
Слушайте, я услышал из Москвы звонок антипутинца, но это очень интересно.
Нет, в России есть очень много антипутинцев, которые сторонники Лукашенко. Только проблема в том, хотя понятно, да, что те цифры, которые назвал Алексей, это цифры, которые, в общем, уступают российским пенсиям, российским бюджетным зарплатам. Тут даже не надо. И украинским, кстати. Вот, можно было бы сказать, ну да, конечно, потому что у Беларуси нет своей нефти и своего газа, Украины тоже нет.
Виталий, вообще вот эти вот макроагрегатные показатели, средняя пенсия, это как средняя температура в стране, правильно? Есть конкретный человек, конкретно, который может свою покупательскую способность каким-то образом проявить в магазине. Я бы не сказал, что сегодня в Беларуси, у меня там теща сегодня живет, многие друзья живут и так далее, что они сегодня испытывают, даже живя в Минске, испытывают комфортные условия проживания. Квартиры стоят так же, как в Киеве, квартплаты выше, чем в Киеве, продукты питания, стоимость в магазинах выше, чем в Киеве и так далее. Это банально, это сравнивать не имеет смысла.
Нет, тут есть еще один очень важный момент. Беларусь сейчас покупает газ у России по цене $128 за 1000 кубометров. Вот на это, во втором полугодии этого года. Это цена, которую не имеет ни одна страна в мире. Беларусь все же другое государство. Оно не объединилось с Россией ни в какую конфедерацию. Пока что нету никакого, если угодно, общей валюты российско-белорусской. И эта цена, она позволяет так или иначе, поскольку предприятия белорусские покупают ведь по гораздо более высокой цене, да, создавать маржу для социального финансирования за счет другой страны, заметим, за счет России, социального финансирования вот даже этих 100 и 300 долларов.
Я только не понимаю, почему надо сравнивать с Москвой, с гигантской страной, да, ну, с Россией, а почему нельзя сравнить с Литвой, например?
Да, с Литвой хорошо. А
одинаковые стартовые условия были в начале, в конце 80-х, в начале 90-х. Надо сравнивать с сопоставимой величиной. Зачем сравнивать сырьевую страну гигантского размера с маленькой страной, транзитной, с, кстати, инновационной экономикой в конце 80-х, в начале 90-х? Не зря ее называли технологическим центром Советского Союза. Вот. Банально, это банально. Я не сравнивал бы зарплату, я бы сравнивал возможность. Любая страна должна иметь возможность защитить право человека на альтернативу. Все, на этом точка. В Беларуси нет возможности высказывать альтернативные точки зрения. Все.
Но вы, Алексей, должны понимать, что миф социальной Беларуси, он очень, так сказать, существует в головах россиян очень, так сказать, устойчиво.
Да, я заметил это. И даже заметил это, вот, недолго пребывая здесь, ну, пребывая на Украине. Это как бы есть. Но тут совет только один, что поехать какое-то время попытаться там пожить, выжить, точнее говоря, выжить, и потом после этого уже все эти мифы развеются мгновенно в голове.
Вот интересно, конечно, до какой степени, в принципе, опять-таки, вот эта модель белорусского сближения с Россией, вот Алексей говорил, что Лукашенко будет сопротивляться до последнего. А где вот эта последняя точка, то есть, которую ему в Москве скажут, Алексей Александрович, либо вы туда, либо мы отсюда?
Нет, так а точка последняя, точка невозврата уже пройдена. И в России прекрасно понимают, что не будет никакого объединения, но в рамках своих каких-то пропагандистских игр они не могут сегодня сказать, что Беларусь является такой же вражеской страной, как Украина, с которой надо бизнес воевать, экономически воевать и так далее. Потому что вы же сами только что подчеркнули, что многие российские граждане испытывают некую зависть, смотря на Беларусь, там, ностальгию некоторую, смотря на Беларусь.
Ну, они думают, что такой маленький,
да,
Советский Союз.
И для пропагандистов России сегодня как бы нету смысла. Это не затратная пропагандистская кампания.
Яков из Москвы. Здрасте, Яков.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что несколько лет назад, когда наша сборная играла с белорусской в Кубке Дэвиса, коллеги туда ездили и были в полном восторге, вот, причем совершенно разных политических взглядов, и рассказывали, когда входил Лукашенко, какова была реакция зала. И поделать ее было очень-очень сложно. А что же касается меня, я вам скажу честно, да, мне нравится модель социализма, пусть это с элементами рынка, которые вводит Лукашенко. Я полностью его поддерживаю, я вам скажу тоже совершенно честно. И если в нашей любимой...
Да, вы можете, Яков, говорить все, что угодно. На этом радио никто к вам не придет после этого. И вообще и в России к вам никто не придет, если вы скажете, что вы любите Лукашенко, а не Путина и Медведева. Никуда вас не поведут, если вы только не выйдете на пикет наших. Не наших, а, пардон, другой России. Наших уже нельзя выйти на пикет, там денег не хватает.
Ну, я могу сказать, что лично я всерьез когда-то даже рассматривал и буду рассматривать вопрос, если здесь будет все продолжаться такой же капитализм, может быть, уехать в Белоруссию и, честно говоря, принять ее гражданство. Вот, и еще...
Вы можете не успеть, Яков.
Почему-то? Я, вы знаете, я...
Нет, просто пока вы будете собираться, там все кончится.
Вы знаете, я вам отвечу как-то один классик какого-то нашего спросили, советского киноактера, я не помню кого. Как он себя что-то ответил? Не дождетесь. И я вам отвечаю теми же самыми словами. Да. Не дождетесь.
Дождемся, Яков. Белоруссия для вас будет закрыта. Алексей, ответьте, пожалуйста, слушайте, я не должен вступать с ним в такую странную дискуссию.
Да, хотел бы по поводу Якова, по этому поводу сказать, что вот как раз в конце ноября, начале декабря в Беларуси был такой случай, все государственные СМИ его быстро разнесли, какой-то гражданин Швейцарии, тоже такой помешанный на идеалах социализма, приехал, еще где-то достал автомобиль «Жигули» в Швейцарии, приехал в Швейцарию, привез с собой там буквально какие-то несколько вещей и 50 томов Ленина. Вот, и попросил политического убежища в Беларуси. Но его хватило на 10 дней, когда он осознал реалии. Он собрал все вещи и улетел просто оттуда.
Ленина оставил?
Вот это вот не знаю таких подробностей.
Мы должны могли бы сказать якобы, что партия коммунистов в Беларуси это одна из партий, которая находится в оппозиции существующему режиму, регулярно выходит на демонстрации.
Да, ее пытаются запретить, если не запретили еще. Вот я, по-моему, что-то такое слышал, что ее запретили вроде бы на какой-то срок.
Ну, по крайней мере, один из лидеров этой партии, вот совсем недавно встречал здесь на Крещатике, он приезжал на встречу вот с лидерами левых движений Европы, как раз говорить с ними по ситуации своей организации. Вот это тоже интересный вопрос о социализме. То есть, может, якобы вообще подсклонен к социализму, но он должен понять, что если он приедет в Беларусь и вступит там в коммунистическую партию, он может оказаться в местах не столь отдаленных.
Да, абсолютно точно.
Вот это вот тоже интересный такой момент, который я хотел сказать у вас, Алексей, еще обсудить. А как белорусское общество к России сейчас относится? Вот люди по ним верят в возможность объединения России и Беларуси, как это действительно было еще несколько лет назад. Я сам помню, как в Беларуси многие были убеждены, что будет единая валюта, что будет единое государство. Это было массовое мнение.
Сейчас, как, ну, то есть нет такой уже убежденности, я бы сказал, больше нет такого стремления вот у самого народа как-то полностью объединиться с Россией. Народ как-то уверен в том, что тот, который поддерживает, я имею в виду президента Лукашенко, убежден, что Лукашенко и должен быть, потому что если объединимся с Россией, белорусские СМИ еще подают Россию таким образом, что там постоянно какие-то военные конфликты, какие-то трагедии, и Россия пугает еще в чем-то белорусский народ. Вот, может, Михаил, что...
Да, я просто слушаю и как-то не могу понять. Неужели вы думаете, что общественное мнение самонаводящееся? Оно управляемое. Но чем это... больше виртуализации общественного мнения, тем более легко им управлять. Чем больше масс-медиа на него влияют. Сегодня оно не любит Россию, завтра будет опять любить, послезавтра опять не будет любить.
Ну, мы даже здесь вот на Украине президент Виктор Ющенко говорил об опасности, так сказать, иностранного информационного влияния. Имею в виду, наверное, и российские телевизионные каналы.
Я думаю, что которые, прежде всего, да, российские.
Да, которых здесь очень много, которые здесь передают все свои новости в том же объеме, в которых это можно и в России, ведь в Беларуси ведь такого нету.
Честно, ну, во-первых, Беларусь сделала правильно с точки зрения пропаганды своей. Она вырезала информационные блоки российских телеканалов, ставила туда свои информационные блоки, оставляя весь остальной контент российский, потому что он намного выше по качеству, нежели то, что может предложить Беларусь. Что касается заявления уважаемого мной Виктора Андреевича Ющенко, то мне кажется, что это нелепо. Если вы хотите информационно переиграть любую другую страну, то, пожалуйста, сделайте информационный продукт на таком же уровне, выйдите на их рынок и переиграйте их на их рынке. Или на международном рынке переиграйте. Но начинать разговор о том, что есть экспансия информационных продуктов иностранных государств, и нужно закрыться, это уже первый шаг, условно говоря, к цензуре на рынке средств массовой информации. Я это, ну, как бы, как журналист просто не могу приветствовать.
Юрий Кириллович, Московская область. Здравствуйте, Юрий Кириллович. Выключите радио, умоляю вас. Юрий Кириллович.
Алло.
Да, выключите радио и говорите.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к ребятам. Вот не все вечно под луной, это сказать. Ну, пройдет время, Лукашенко состарится, это сказать. Когда уже, это сказать, становится человек немощным, ему, это сказать, с властью чего там делиться? Кому-то он передавать будет? Или, это сказать, он дойдет своим умом, что пора уже, это сказать, уйти куда-то на дачу копать грядки, это сказать, а пускай другие люди занимаются, это сказать,
блестящий
обустройством
вопрос
жизни в Белоруссии.
Ну, он, вот, во-первых, не Диоклетиан у нас, да, чтобы капусту выращивать.
Ну, ну, в отличие от Диоклетиана, он профессионально умеет это делать.
Он, кстати, профессионально ничего не умеет делать, потому что он нигде профессиональных навыков своих не продемонстрировал. Во-первых. Во-вторых, он как бы мог бы назначить своим преемником, о чем уже неоднократно в самой Беларуси говорили, своего старшего сына Виктора Лукашенко. Достаточно неадекватный молодой человек. Ну, не будем сегодня его обсуждать, но, поверьте мне, он неадекватен с точки зрения представления вообще о том, что такое ценности. Что касается Лукашенко и его старческой немощи, увы, он и сегодня уже немощен, потому что у него периодически случаются серьезные проблемы с кровообращением головного мозга. Но я, честно говоря, знаю много примеров правителей, да, которые правили и правили, и чем старше они становились, тем более хотелось им править.
Ну, это то, что это же все-таки периоды вы сами можете состариться, пока состарится Лукашенко.
Да, и ждать этого. Да. Вопрос в том, что я не думаю, что нужно ждать физической немощи Лукашенко. Он уйдет не из-за физической немощи, он уйдет из-за невозможности, в конце концов, назвать цель, о чем мы уже говорили, цель существования своей системы. Она сегодня дает возможность кому-то зарабатывать. То есть, грубо говоря, доходность тех людей, которые составляют основу этой системы, выше, нежели их расходы на поддержание этой системы. Завтра эти люди начнут получать ущерб. Ну, то есть, это я имею в виду его ближайшее окружение и вертикаль власти. Они начнут иметь убытки. То есть, условно говоря, они заработали что-то, и они начнут это терять, поддерживая эту систему. И вот когда критический уровень будет преодолен, когда убытки станут превосходить доходы, которые они получают, система сама разрушится. Это вопрос уже там год, два, три. Я не думаю, что это длительный процесс.
Алексей, вы видите в оппозиции вот людей достаточно ярких, сильных лидеров, которые действительно являются альтернативой Лукашенко как харизматическому лидеру, да, потому что, ну, понятно, там, Милинкевич поддерживался прежде всего потому, что он был единым кандидатом оппозиции. Сам по себе лично снова мог быть альтернативой Лукашенко. Вот это такой вот любопытный вопрос, да?
Ну, я сам, то есть, работал с Александром Милинкевичем, знаю его лично, и, как мне кажется, на тот момент, на 2006 год, это был... ну, самый лучший вариант из тех, которые могли быть альтернативой Александру Лукашенко. Другой вопрос, что сейчас демократические силы решили почему-то не иметь единого лидера, хотя, то есть, я как бы совсем другой сторонник этого вопроса. Ну, вполне возможно, что найдется еще какая-то там глубокая личность, кто-то еще, что на следующих выборах или на чем-то, то есть, сможет составить альтернативу.
Я хотел бы дополнить. Я, например, не разделяю точку зрения, что в Беларуси нужен альтернативный лидер один. Я, например, считаю, что белорусская оппозиция сильна именно своим корпоративным духом. Это, на самом деле, мощная группа людей в интеллектуальном плане. У них проблема ресурсности, да, они не имеют возможности пропагандировать свои ценности. Но с точки зрения интеллектуального потенциала, я считаю, что это одна из самых сильных и сбалансированных групп вообще на постсоветском пространстве. И, по большому счету, у них готова как бы теория и практика управления государством на другом уровне, не на том уровне, на чем предлагает Лукашенко. И по мне, их сегодняшний ход, как бы создание некой корпоративной структуры, которая готова предложить список будущих управленцев, топ-менеджеров, она более перспективна. Другой вопрос, что именно из-за дефицита ресурсов им приходится внутри себя вести какие-то конфликтные баталии. То есть они пытаются выяснить, кто из них лучше. Последние 14 лет. Но это всегда, понимаете, если дефицитная среда, то всегда идет конкуренция за ресурс. Людям нужно кушать, вы должны это понимать. Представляете, вот ты сегодня сам, Алексей, сказал, что если ты попал на демонстрацию, то потом семья не может устроиться на работу. А вы представьте, 14 лет ты не можешь устроиться на работу, ты не можешь делать карьеру. Твою жену выгнали, твоего отца выгнали, твою мать выгнали. Детям надо кушать, в конце концов, но понимаете? Это и есть конкуренция за ресурсы. Но корпоративно, интеллектуально они намного мощнее, чем многие оппозиции, которые более ярко и радикально на постсоветском пространстве себя презентуют.
Да, то есть вот то, о чем ты сказал. Многие, на самом деле, из-за этого даже заканчивали жизнь самоубийством, потому что тот, если помнишь, страйк метрополитена в свое время, в 95-м году, который был разогнан, эти люди, там 52, по-моему, человека, не могли долгие годы устроиться на работу, кто-то куда-то эмигрировал, кто-то куда-то уехал, а некоторые закончили жизнь самоубийством, потому что просто не находили другого выхода.
Евгения Витальевна из Москвы, здрасте.
Добрый вечер. Вот, мне кажется, еще недоверие будет к вашему собеседнику, потому что вот я хочу спросить ведущего, скажите, а что, собственно, в Казахстане? Ведь там никакой оппозиции нет, одна партия. Ну, все молчат, Америка даже никакого замечания не делает. А привязались к Лукашенко, хотя у Лукашенко есть такие... Нужны инженеры, например, там есть предприятия, а у нас сын Явлинского кончил физмат МГУ, нигде работать, он его устроил менеджером. Вот это какой-то неравноправие.
Менеджер, что ли, не инженер?
Нет, менеджер это не инженер, это там просто платят хорошо.
Там платят хорошо,
да,
понятно.
Там платят хорошо. Вы мне скажите, понятно. Почему вы не цепляетесь к Назарбаеву? Там никакой демократии. Прицепились к Лукашенко. Нет,
вы можете ответить? Я с глубоким уважением отношусь к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву как политическому деятелю, но мы не раз, я в том числе, делали программы, связанные с политическими процессами в Казахстане. Кстати, в Соединенных Штатах сейчас проходит процесс, связанный с так называемым Казахгейтом, где как раз обсуждается вопрос коррупционной составляющей казахстанской государственности. Как вы знаете, история с зятем президента Казахстана, господина Назарбаева, с его политическим обежищем, с процессом над ним, это тоже все весьма подробно освещалось в разных программах на Радио Свобода. Казахстан, в отличие от Республики Беларусь, между прочим, не хочет объединяться с Российской Федерацией. Вот. Его экономический потенциал, экономические реформы и так далее, это отдельная тема, его демократическая, так сказать, составляющая, это другая тема, но, как известно, в Казахстане многопартийная система, конкуренция там группировок, так или иначе, у меня нету никаких иллюзий относительно казахстанской демократии, я не раз бывал в этой стране, я представляю, и не раз общался с господином Назарбаевым и другими казахстанскими политиками, и очень хорошо представляю себе, что они на это что-то думают. Но, тем не менее, я думаю, что Беларусь, она важна именно с той точки зрения, что она постоянно выглядит как страна, которая может с Россией объединиться в единое государство, раз, и как пример выдающейся социальной политики, два, ведь никто же о Казахстане так не говорит, хотя в Казахстане выплачены все эти сбережения вкладчикам Сбербанка СССР все отданы, и в Казахстане и пенсии, и зарплаты выше, чем в Белоруссии, но никто не приводит Казахстан в пример, между прочим. А Александр Григорьевич приводит в пример, поэтому мы на эту пиар-акцию отвечаем вот попыткой рассказать, что происходит. Кстати говоря, такого разгона демонстрации оппозиции, какой происходит регулярно в Белоруссии, вы в Алма-Ате или в Астане не увидите, да? Вы можете сказать, что это потому, что там превентивно все это происходит, что там тоже лидеры оппозиции сидели в тюрьме, это все понятно, но мы тоже об этом говорили. Так что вы можете доверять собеседникам, не доверять, но они же в этой стране жили, они там все это видели, были, сами ходили на эти все митинги и сами видели чудесных, добрых людей в белых перчатках, которые предлагали им это какао в этом воронке. Ну, собственно, это, кстати, тоже такая вещь. Любопытно. И уже приближаясь к окончанию эфира, я хочу спросить вот у Алексея Шедловского, в принципе, можно рассчитывать на то, что в будущих политических процессах вот все-таки будет участвовать та часть белорусского общества, это вот молодые люди и так далее, которые сейчас, по большому счету, да, не востребованы, что изменится ситуация. Вы говорили о том, что эти люди, которые по-другому уже воспитаны и так далее. А Михаил считает, что в них есть потенциал, но вы не ответили ему. Да?
Ну, я как раз разделил, что есть какое-то поколение, скажем, более романтиков 30-летних, которые, безусловно, они и жаждут и изменений в этом в белорусском государстве, как бы, и будут в этих процессах принимать участие. А другое дело, что те 20-летние, ну, да, возможно, они на самом деле более конъюнктурное такое поколение, которое, кажется, что изменится, они первыми, как бы, и скажут, что вот мы на самом деле всегда были и за это тоже. Так что надежды терять никогда нельзя.
Может быть, это из Киева так все оптимистично видится, Михаил, если вы были бы сейчас в студии в Минске, или даже вот в Москве мы бы об этом и говорили, то вы были бы не так оптимистичны.
Да нет, я вообще, честно говоря, по отношению к Беларуси испытываю больше оптимизм, нежели даже по отношению к Украине. Украина мне нравится больше, потому что она более свободная страна, она намного опередила Беларусь и Россию. Но Беларусь, она, как бы, поверьте мне, после Лукашенко пройдет год-два, и ситуация в стране изменится кардинальным образом. Она будет близка к Литве, а Украина будет уже сзади находиться.
Почему?
Потому что Беларусь готова преодолеть... Вот в Украине идет война постоянная. Тут разные политические группы, они хотят выяснить, кто же из них все-таки более важен для стратегии развития страны. А в Беларуси такого не будет. В Беларуси будет консенсуальное, как бы, решение, и они перепрыгнут вот этот хаотический период, когда идет выяснение, пост-лукашенковское выяснение, кто из них более важен для стратегии Беларуси. Они перепрыгнут этот период и сразу войдут в период, когда уже, в принципе, ясно, кто главный. Поэтому я думаю, что будущее Беларуси будет очень оптимистично. И Александр Григорьевич, в принципе, по-хорошему, он должен был бы уже сегодня подписать указ о собственной отставке и таким образом освободить страну от ненужных еще нескольких лет, как бы, вот, ни шатка, ни валка, не дышать, не умереть, не жить и так далее.
Вот, хотя, конечно, Александр Лукашенко вряд ли прислушается к рекомендациям Михаила Подоляка. Я думаю, что этим пожеланием мы завершим наш сегодняшний эфир. Напомню, что гостями нашей программы были белорусский журналист Алексей Шедловский, украинский журналист Михаил Подоляк. Мы говорили о недавних событиях в Минске. И вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Хороших вам выходных, дорогие слушатели. Сейчас Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, правоохранительные органы заявляют, установлена личность убийцы Анны Политковской. Голландский политик Геерт Вильдерс разместил в интернете провокационный антиисламский фильм. На вопросы «Радио Свобода» отвечает абхазский президент Сергей Багапш и грузинский министр вопросов реинтеграции Тимур Якобашвили. В российские школы вскоре поступит учебник по истории христианства.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли Владимир Путин главой «Единой России» на ближайшем апрельском съезде партии? Тему обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.